Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, продолжая празднование Светлого Христового Воскресения, мы в неделю пятую по Пасхе вспоминаем беседу Господа нашего Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. Впоследствии сам Господь нарек эту женщину Фатинией, и она и семь ее сыновей при правлении императора Нерона пострадали страшной мученической смертью и прославили Бога. Их нещадно мучили и отрезали ей сосцы и под ногти забивали иглы, вливали раскаленное олово и затем растянули ноги на двух финиках и разорвали на части тела ее и всех семи ее сыновей. И эта удивительная семья доказала таким образом самой смертью, своими мучениями верность Богу и показала, что Бог никогда не ошибается в выборе людей и что Он никогда случайно ничего не делает, и его беседа с человеком всегда имеет благотворные для самого человека плоды. И жизнь Фатинии после беседы с Господом резко изменилась, она стала подлинной христианкой и засвидетельствовала это. И во многие люди, почитающие христианами, с момента верования или крещения, вхождения в какую-то церковную структуру, и думают, что это и есть христианство. На самом деле, наша вера должна быть испытана. И только по испытании мы можем иметь свидетельство, верны мы Богу, а не просто верующие. Или, хоть и веровали, но неверные. Благодатные мы или неблагодатные. И это проверяется и доказывается только решительным испытанием вплоть до вот такого мученического конца, который сподобились очень многие святые мученики, мученицы, или бескровные мученики, то есть люди, которые добровольно, ввиду отсутствия внешних мучений, мучители, они предавали себя на скорбное покаянное жительство, и бесы для таких людей и их страсти заменяли мучителей. И они их мучили тоже нещадно, и они получали венцы, равные мученическим. Они тоже свидетельствовали свою веру и плодами, и благодатными действиями, то есть, что они имели благодать Духа Святаго. И здесь, вот в этой беседе Господа с самарянкой, мы должны еще взять для себя поучение для внутренней нашей духовной жизни, которая вся для нас заключается в покаянном делании. Покаянное делание, как вы знаете уже от святых отцов, состоит из трех основных деланий. Непрестанной молитвы, под которой отцы разумеют моление с высочайшим всемогущим именем Господа нашего Иисуса Христа, отгнание или очищение помыслов тоже непрестанное, то есть контроль, трезвение за находящими помыслами, и претерпевание находящих искушений, которые последуют именно за первые два делания. И здесь у некоторых современных людей и несколько ранее живших в 20 веке, враг посеял отвращение некое к молитве Иисусовой под таким предлогом, что якобы вот это повторение краткой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», суть которого, конечно же, в самом имени Иисуса Христа, что это есть какое-то неуместное механическое повторение, которое не может нести никакой пользы, потому что это напоминает им или повторение мантры у восточных заблудших людей, либо такое же внешнее повторение молитв, как было у отступивших от Бога раввинов иудейских. И это большое искушение, потому что под предлогом бесплодности, ненужности этой молитвы, они оставляли и саму эту молитву, и пытались спасаться какими-то другими способами. Конечно же, спасение человека не достигается только лишь молением именем Слачайшего Иисуса Христа, хотя без его призывания никто спастись не может. Потому что если не в Иисуса молитве, то иначе все равно люди обращаются к Иисусу Христу и призывают Его имя. Поэтому весь вопрос только о сосредоточенности на этом молении, непосредственно на этом имени, или просто как-то иначе обращаться какими-то молитвами, и что-то терпеть все равно надо, и все равно бескорбно человек не спасается, и не пройдя узкий тесный путь, не спасается. Но мы наречены христианами, мы следуем заповедям Христовым, мы идем путем им, и одним из таинств, который сам Господь нас установил, и является призывание Его Святейшего имени. Наше право воспользоваться этим таинством или нет. Точно так же, как и другое великое таинство, дарованное Церкви Христовой Евхаристии, тоже предоставлено нашей свободе. Приобщаться к этому таинству достойно или не приобщаться. И как недостойно можно причащаться святых и пречистых тела и крови Христовых, также недостойно можно причащаться и имени Иисуса Христа. То есть внешнее приобщение и к тому, и к другому таинству еще недостаточно. Оно может не работать, и может быть приятие святых таин в осуждение, и может быть призывание имени Божия в суе. И вот, выступая против призывания имени Божия в суе, это справедливое выступление, люди делают ошибку, когда, чтобы избежать этого призывания в суе, они отвергают само призывание. Это все равно, что человек церковный не будет приступать к святому причащению под предлогом того, существует угроза причаститься в осуждение. Ах, раз в осуждение можно причаститься, я лучше вообще не буду причащаться. Такова логика этих людей, что есть искушением от обратного. Поэтому мы находимся как бы между двумя угрозами. Первое, либо лишиться себя вообще этих двух таинств, потому что им может последовать вред. От нашей неподготовленности, от нашего недостоинства может последовать вред. И прелесть. Все может последовать. Но виноваты не таинства, и уж тем более не Господь Иисус Христос, их установивший, и не Его Слачайшее имя, и не Его Пречистое тело и кровь. Виноваты мы. Наше невежество, наша гордость, наши пороки. И винить это только себя. Но никак нельзя под предлогом возможного вреда отказываться в принципе от приобщения к этим таинствам, потому что кто не причащается от Его, не имеет жизни в себе. Кто не причащается, не призывает имя Господа, тот не спасется. Потому что всякий, кто призывает имя Господа, не спасется. Поэтому святой Давид, а еще точнее Дух Святый устами Давида сказал, чашу спасения приму и имя Господне призову, указывая на важность двух этих таинств. То есть он сделал этот выбор. И он Духом Святым призывает всякого верного следовать его примеру. То есть и принимать причащение достойно, и призывать имя Божие, но не формально внешне, не как мантру, а как живое, богоносное имя великого Бога Спасителя. Чтобы оно жило в человеке, чтобы оно оказывало свое могущественное воздействие, оно его изменяло. И вот этому пути и научает большинство преподобных и богоносных отцов, которые составили тома книг, обучающие этой молитве. И они указывают, что сила этой молитвы состоит в самом имени Иисуса Христа, ибо это имя бесконечного, безграничности совершенного Бога. И Бог так установил, а не человек. Даже самый умный святой человек такого не мог установить. Бог установил, что под видом вина и хлеба при определенных условиях происходит причисление в чистое тело и кровь, а под видом его тела и крови человек приобщается к самому Христу во всей его полноте. Точно так и в виде его имени человек причащается всему Христу во всей его полноте. Это два разных способа. Причем способ причащения через тело и кровь, он только сугубо церковный. То есть он немыслим без священства, без литургии. Да? А вот способ призывания имени Иисуса Христа, он доступен всем, всегда, на всяком месте. Пока человек в сознании, он может призывать это имя. А причаститься человек всегда не может по своему желанию. Поэтому так важно выбрать правильное для себя спасительное отношение к этим двум таинствам и заботиться о своей стороне, то есть о качественном подходе, о изменении себя, о достойном приуготовлении себя к этому, о достойном совершении и о достойном хранении как бы плодов этих таинств, которые, несомненно, сказываются на каждом, кто с благоговением, страхом Божиим, верою и любовью приступает к ним. Поэтому церковь не случайно призывает, со страхом Божиим и верою приступите, вынося чашу жизни. И, призывая к призыванию имени жизни, ибо Христос есть жизнь, путь и истина, поэтому и его имя является и путем, и истиной, и жизнью для нас. То же самое можно повторить со страхом Божиим и верою. Если будет сомнение, человек не получит пользы. Если не будет страха Божия, то свидетельствует о смирении, насажденном в душе, ибо Бога боится только смиренный человек. Потому что страх Божий – это свидетельство, что человек отдает отчет, кто он, а кто Бог. И вот у этого сопоставления себя с Богом человек занимает правильную позицию, смиренную. И тогда как бы угроза овладения им прелестью уменьшается до самого минимума. Она сохраняется всегда. И только у совершенных, достигших совершенства святых, уже как бы эта угроза проходила, потому что они настолько утверждались в истине, что уже достигали степени отпадности. А пока мы находимся в борьбе, и нам посылается искушение, то смотрите на великого Петра, который отвергался трижды, с клятвой и божбою, и другие падения. То есть это неизбежно, и ничего не помогало. То, что люди и Христа видели, и чудеса, и на Хаворе, и по водам ходил Петр, и это все не удержало. Поэтому что-то, даже внешнее видение чудес, и каких-то явных знамений, проявлений, силы благодати, в момент искушения не поможет. Потому что искушение острым таким действием внедряется в человека или в душу его, и болезнь, и человек уже забывает о всем. Он только ощущает эту боль, это страдание, и уже его призвание склоняется туда или туда. То есть, или решимость претерпеть, умереть за Господа, либо сойти с креста, лишь бы было сейчас хорошо. Итак, надеюсь, разумные и желающие себе блага люди выберут, вопреки мнению обольщенных людей, приобщаться к этим спасительным для нас великим таинствам и великим дарам Божиим. И вот для тех, кто сделал этот выбор, и последующие повествования. Что же нужно нам еще в самом великом делании или таинстве призывания имени Иисуса Христа? Есть такое указание святых отцов, что одного призывания имени Иисуса Христа недостаточно. Потому что это довольно сухое делание. Оно производит определенное действие на нашу душу, если мы призываем ее с целью покаяния, только с целью покаяния, и не ожидаем и не ищем ничего другого, кроме одного покаянного сердечного чувства, которое только и принимаем, и внимание к словам молитвы. Это безопасный путь. Смиренный человек смиряется перед авторитетом своих отцов и слушает их. Он их послушник. И поэтому он избегает сетей дьявола, бесов, и избегает прелести. Не потому, что он не склонен к ней, не потому, что он такой, что-то себя значит, а потому, что он следует точным указаниям опытных, впереди прошедших людей. Когда люди приезжают в какую-то неизвестную страну, дикую местность, они нанимают местных жителей, но не просто первостречного, а которые хорошо знают эту местность, которые работают проводниками и доверяют им свою жизнь и успех своего предприятия, платят им деньги, чтобы они провели их по этой местности. И они следуют всякому указанию этого проводника, который может быть какой-то местный индеец, охотник там, еще кто-то. То есть здесь не взирают они ни на его должности, ни на его заслуги, ни на его какие-то еще другие там качества. Их интересует одно, что он знает в точности эту местность и может и ночью пройти по ней и провести без всякого препятствия и вреда тех, кто уверился ему. Вот это нам нужно повторить в духовной жизни. Чтобы избежать опасностей, мы должны всего-навсего смиренно ухватиться за проводников, которыми являлись святые, преподобные, богоносные отцы, делатели, которые опытно прошли этот путь. Есть святые, которые достигли святости другими путями, они могли говорить уже со святого неба о величии Бога, но они не могут указать нам, как пройти туда. Такие отцы нам для делания не подходят. Мы прославляем Бога, что Он дивен в разных святых. Нам нужны практики, опытные делатели, которые шаг за шагом все ступенечки прошли, знают все коварства врага, все ловушки, все угрозы, все препятствия, и о них подробно и скрупулезно изложили в великом сокровище церковного предания, в подвижничестве, в литературе, которая называется практика подвижничества. Или, иначе, аскетизм. Аскетические опыты, так назвал свои труды великий делатель покаяния и молитвы, святитель земли русской Игнатий Брянчанинов. Вот эти аскетические опыты нам и нужны. И вот святые отцы научают нас еще одному важному деланию, которое неразрывно сопутствует призыванию имени Иисуса Христа. И если мы в правильном настроении, с правильной целью и при послушании святым отцам, а если Бог дал счастье великое, иметь еще живого руководителя опытного, то это вообще невероятное счастье по нашим временам. И слушаемся Его в свете святых отцов, то тогда неизбежно должно происходить и это второе делание. Оно и свидетельствует о правильности призывания имени Иисуса Христа. Называется это делание Богомыслием. Потому что ум человека не может быть пустым и ничего не перемалывающим. И если отцы повелевают устраниться всякого помышления и заполнить ум именем Иисуса Христа, то есть через внимание и сердечно-покаянное чувство приобщаться этому имени, то это нужно не для того, чтобы только в уме держать эту молитву, а для того, чтобы ум предочистить, освободить, обучить его искусству борьбы с вражьими, бесовскими помыслами и помыслами падшего естества, которые святые отцы приравнивают бесам. Поэтому этот, он также противится, как и бес. Это он бес. Наше падшее естество является бесоравным. Поэтому иногда разделяли, иногда называли бесы, и понятно, что к ним принадлежит и падшее естество. Но источников два. Наше падшее естество и от бесов. И вот эти помыслы, пригубительные, которые в нас насаждают страсти, укрепляют эти страсти, делают рабами этих страстей, так, что человек уже не свободная личность, а марионетка этих страстей. Его можно дергать за ниточки, как эту куклу, кукловод. И дьявол, или бес может играться этим человеком, издеваться, толкать его на любые преступления и удовлетворение страстей, какие, конечно, позволяет данный человек осуществить. В ком-то преобладает серебролюбие, в ком-то блудолюбие, в ком-то гнев, гордость и так далее. Комплекс страстей – это уже другое дело. Но какая разница, через какую страсть человек погибнет? Важно, что он гибнет для Бога, для вечности и обрекает себя за ту или иную страсть на вечные, страшные, нескончаемые мучения. Ни Бог, ни святые отцы этого не желают никому. Но требуется свободное произволение. И вот мы видим, как Господь со своей стороны еще в земной жизни подготавливает нас к этому деланию богомыслия. В том числе вот в сегодняшнем упоминаемом Евангелии. То есть вот эта беседа с самарянкой, это есть вид богомыслия. Только участником его был сам Бог. У нас так не бывает всегда, чтобы Господь приходил с нами беседовал непосредственно. Поэтому богомыслие есть как бы двух видов. То есть когда мы реально выходим на уровень такой чистоты, что можем зреть Бога духовно и общаться с Ним, слышать Его и получать от Него это великое поучение, которое захватывает наш ум и наше сердце или дух, приковывает все внимание, и мы начинаем зреть великие тайны и Божии, и изумляться, восхищаться, переживать их, наполняться, и ум занят этим значит, он недоступен для греховных помыслов и для греха. Поэтому либо ум занимается молитвой, либо богомыслием. И в том и в другом случае он занят правильным, полезным, спасительным для него деланием и не дает доступа губящим его нечистым помыслам. Но чтобы выйти на такой уровень богомыслия, человек должен пройти все этапы очищения и брань провести с бесами, и только победивший их, он может быть полновластным хозяином своего ума, и тогда уже выходить на такой уровень богообщения и иметь такое богомыслие. Для новоначальных это не свойственно. И оно от человека и не зависит. Ведь самарянка и не помышляла, идя с кувшином за водой, что она встретит живого Бога. Это особый дар Божий для нее. Поэтому то, что является даром Божьим неожиданным, тем более, мы не можем никак на это строить свою жизнь. Если случится, будем благодарить Бога, как можем. Но рассчитывать на это не приходится. Есть путь, указанный нам, что мы должны делать. А то, что Бог захочет с нами сделать, это уже Его дело. Так вот, то, что от нас зависит, на это есть как бы узаконенный ответ Бога. То есть Бог обещает, значит, ты и я. А бывает, что мы ничего, а Бог вот так посещает. Поэтому вот эта беседа Господа с самарянкой и с Никодимом, и еще вспомните, с кем Господь беседовал именно как с учениками, да? На Тайной Вечере. Не говорим о каких-то других беседах, когда со Пилатом, с Иродом, там, с Синедрионом. Это другое уже противостояние. А здесь именно беседа богословского характера, да, к богомыслию приобщающая, наполняющая человека удивительными поучениями. И мы видим, что в каждой из таких бесед Господь в кратких, немногих словах преподносит всем нам, а не только конкретному человеку, Никодиму или вот этой Фатине и Самарянке, великое богословское учение. Там о необходимости возродиться свыше, здесь о том, что Бог ищет поклонников в Духе истины и о источнике живой воды. И это не какое-то отвлеченное, хоть и высокое учение, а оно при всей своей высоте и духовности, оно непосредственно имеет отношение к нашему спасению. Ибо забота Господа именно о нашем спасении прежде всего. И поэтому и богомыслие направлено в эту сторону. То есть оно не может быть отвлеченным, абстрактным. Оно должно быть тоже живым, действующим, и не просто питать ум, пусть даже правильными какими-то вот образами, понятиями, но еще и быть полезными для спасения. Поэтому для новоначальных людей установлено богомыслие в таком вот разделении покаяния. То есть покаянные самовоззрение, воззрение себя, познание своей греховности, немощи, неспособности ни к чему доброму, последствий падения, это все относится к богомыслию. Потому что, хотя мы смотрим как бы свое состояние, но создал нас Бог и спасает нас Бог. И вот мы как бы своим состоянием, правильным его видением, и отмечаем, а где же мы? Вот Бог создал нас такими, а мы вот такие, совершенно не теми, каким Бог создал. А должны быть во Христе такими. Тогда такое рассматривание себя приводит нас к усугублению покаяния, к сокрушению и плачу. К этому же приводит нас и призывание имени Божия. Поэтому мы работаем как бы двумя руками. Одной рукой духовной является призывание имени Божия, другой – богомыслие. И ум тоже от переменной одного и другого делания отдыхает от одного, а потом от другого. Ибо он еще немощен, и долго пребывать в одном, только призывать имя Божие, или долго размышлять и созерцать, особенно то, что он вначале созерцает. Иногда просто, когда человек начнет видеть свое состояние, то он будет ужасаться настолько, что будет говорить: «Господи, если можно, не так все быстро сразу открывать, потому что это просто не выдержать». Настолько страшно наше повреждение, что требуется даже постепенность и его рассматривание, чтобы привыкнуть как-то, чтобы свыкнуться с этой мыслью, что на самом деле я не такой уже хороший, как я думал, а наоборот, все намного хуже и плачевнее, чем я предполагал. Если для меня раньше указать своих отцов, что мы грешны, там, погибшие, падшие, воспринималось просто как какую-то такую данность, как само собой разумеющуюся, я даже не задумывался, что за этим стоит глубокая реальность. Что они-то ее видели и говорили, а я читал и не видел. Так верю, что это где-то там, кто-то где-то как-то. Но что он на самом деле, я не созерцал и не переживал, и поэтому я и не ужасался, и не стонал, и не ревел, и не рыдал, и не плакал, и не весь день сетовал и хождал. То, что мы находим, как отцы вели себя, видя эту картину. Они имели источник своего покаяния, они имели источник своего плача. Нельзя плакать ни о чем, нельзя сокрушаться ни о чем. Должен быть предмет сокрушения, должен быть предмет плача. А этот предмет в нас. Искать не надо, ни на небе, ни под землей. Он в нас. Он уже в данности. Дело только увидеть его. Так вот, увидеть помогает призвание имени Божие. Оно дает нам дар внимания, дар трезвения и способность к созерцанию на самой начальной ступеньке. Себя самого. Познай себя. И познаешь все остальное. Бога, время, средства, способы и так далее. Если себя не познаем, ничего не познаем. Потому что так и будем в обольщении о самом себе пытаться спасаться. Что есть прелесть и заблуждение. Нельзя спастись, не познав себя. И вот здесь первая помощь Иисуса молитва и богомысленного начального, которое заключается в покаянном самопознании возлюбленного. Затем мы подключаем себе такие умозрения, как память смертная, воспоминания о страшном суде, воспоминания о мытарствах, воспоминания о втором страшном пришествии Господа славном, воспоминания о, из того, что мы знаем, читали, слыхали в вероучении нашем, о воздаянии праведников и воспоминания о адских, страшных, невыносимых мучениях, где и гиена огненная, и Тартар, где очень низкая температура, ему непостижимая, и черни супающие, вообще непостижимая мука, и еще какие-то есть страшные вещи. Поэтому и все это опять-таки с целью воспоминать себе, чтобы укрепить себя в делании призывания имени Иисуса Христа, с разных сторон, размышляя об этом, мы укрепляем себя и страхом, или вожделением вечного блага, чистоты, святости и так далее. Также к богомыслию относится рассматривание окружающей нас природы, вот в свете Священного Писания и благодарение Творцу за создание всего. Даже в этой доле плача и скорбей, земли нашего изгнанничества, мы видим, как благолепно составлена Богом окружающая нас природа. И в этом можно видеть руку Творца, Создателя, И это тоже пища для ума, которая приводит более к славословию Бога, к благодарению, к хвалению Его, но на контрасте и к покаянию. Не забываем о покаянии никогда. Славя Бога, мы-то не такие. Благодарим Его, а мы-то такие. И так далее. Все время работаем либо прямо покаянием, либо на контрасте с чем-то хорошим, сравнивая себя, и это тоже приводит к сокрушению. Таким образом, с одной стороны, мы сокрушаем свое сердце как бы механически. То есть, вот призывание имени Иисуса Христа со вниманием, с целью покаяния, только с покаянным чувством, приводит к сжатию сердца. Сердце собирается, как бы сжимается. Потом обязательно наступает разрешение этого состояния. Это плач, рыдание, которое проявляется и как умиление. Потому что это не просто выражение скорби, а скорбь с надеждой. Поэтому блаженный плачет о своих грехах, пекотей утешится. То есть плач несет в себе утешение, что раз Бог ко мне пришел и показал меня таким, как у меня на самом деле есть, и дал это оплакать, то в этом надежда, что Он пришел для того, чтобы меня спасти. Бог не приходит поиздеваться. У Него нет таких человеческих черт падшего естества, как там поиздеваться над кем-то, либо, ага, вот ты будешь гореть, так я тебе сейчас еще до того помочу. Такого быть не может. Это хула, кто так думает. Если Он пришел, и душа это понимает. Душа новоначального качества, она понимает, что раз Бог ему это, она тут же отдает возрадованием. То есть скорбит о своем состоянии, положении, но всю надежду еще больше возлагает на Господа. И здесь обязательно ей нужны помышления богомыслия. Она не может остаться. Так вот, во время этого сокрушения плача появляется в душе человека впервые духовные ростки новых помышлений, которых он до этого не видел, не знал, не испытывал и не имел нужды даже. Они происходят произвольно по желанию Бога. Это не есть вызов человека. И вот здесь таится опасность развлечения, потому что эти разумения приводят душу в изумление, она духовно переживает то, что видит. Вот. Это может быть состояние мира, состояние наступившего духовенства. И много-много всего не перечислить, каких может быть разных умозрительных таких вот, картин духовных. Они, это и помышление, это и умозрение. Но это не мечтание и не фантазии, и не прелесть бесовская, что является как раз оппозиционером к истинному состоянию и угрозой подмены. Поэтому мы должны знать, что есть похожие, но происходящие от падшего естества и бесов, как бы картины, но они уже совершенно другого происхождения, соответственно, плодов и всего остального. Они несут разрушающие, удручающие, гнетущие, смущающие действия в себе. И этим себя обнаруживают. Но мы должны научиться их различать до того, как они уже войдут в душу, чтобы отсекать их. Так вот, если я со вниманием призываю имя Иисуса Христа, то возникающие от Бога приходящие помышления того или иного вида богомыслия не разрушает мою молитву, не отвлекает мое внимание от Иисуса Христа, а наоборот, еще больше припечатывает к Нему, еще больше как бы укрепляет в вере, в надежде, в уповании, вот, в ощущении Его присутствия, в благодарении. И вот, остается какой-то такой духовный оазис в душе. Вот это переживание, оно и легкое, и радостное, и в то же время с элементом печали, скорби, а не соответствии своем. То есть как мы переживаем отчасти, как можем вместить, насколько велик и славен, прекрасен наш Бог. И тут же, взирая на себя, видя, насколько мы не соответствуем этому, то скорбим. Поэтому скорбь, но она смешана с радостью. Радость и печаль, так называли отцы это состояние. Совсем иначе прелесть вражья действует. Когда она возбуждает помышление по поводу якобы богословских изысканий, или, естественно, враг уже понимает, что там грубым греховным помыслом уже не пройдет, потому что человек уже отвечает и видит, что нет, мне сейчас не до этого. Он начинает подделывать именно под богомыслие. А ну-ка, подумай вот там о чем-то таком. А сколько крыльев у ангелов? Это же интересно. И человек не понимает, он же, раз речь об ангелах, то, наверное, это от Бога. А ну-ка, начну думать об этом. А что мне дает это спасение? Зачем мне? Я сейчас сам вот в грехах что-то... Нет. И тут, где любопытство праздное, где просто такой что-то, эффект какой-то изумительный, может такой помысл принести, сейчас я тебе такое открою, что это все закачаются вокруг. Это ловушка. Там и тщеславие скрыто в этом помысле, и самоудостоение, и многие другие. Оно не несет в себе ни света, ни жизни, ни сокрушения, ни умиления, ни просвещения, ничего. Это мрачный помысел такого плоского надмения, хотя прикрытый какой-то богословской такой личиной, что якобы это по поводу Бога тоже. Это надо различать, и Бог научает этого различать. Смиренного, искренно кающегося подвижника Бог не даст в обиду, Он научает. Или через Святого Отца, или через духовного отца, если есть опытный делатель, или непосредственно сам Господь, даже путем введения немного в прелесть, а потом, выводя из нее, показывает ее, что вот, смотри, запомни, это прелесть. Таким образом, мы научаемся пользоваться двумя руками. Естественно, пользоваться двумя духовными руками удобнее, чем какой-то одной, и преуспеяние, не будет перекосов, и не будет как бы возможности обольститься так, и как бы через это такое разумное богомыслие, естественно, душа обогащается и светом познания, и укрепления, и очень полезным таким вот ведением, прежде всего, своего состояния и милости Божией. Она зрит эту милость на себе и начинает верить уже не головой лишь, внешней верой, которая может быть мертва и от бесов, а начинает верить живой верой, что Бог – это ее личный спаситель, что все, что написано о нем, святая истина, и он пришел спасти именно мою душу. То есть, конечно, и всех остальных, но человек выходит к Богу через себя. И поэтому он не может никак в этот момент не думать об этом. Он думает именно о себе. И это тот случай, когда это самое правильное думание. Возлюби ближнего, как самого себя. Если ты себя возлюбишь, и к Богу придешь, и очистишь все, то ты будешь этого желать и своим ближним в этом, любого ближнем, а не в каком-то там другом. Тогда ты будешь правильно их любить. Но сначала ты займись собой. Исцели себя. Пройди этим путем, приди к Богу, Спасителю своему, чтобы Он тебя спас. Поэтому вот в таком каком-то личном внутреннем общении, когда человек впервые встречается с Богом ощутимо, он восклицает, как и Фома, при уверении его, Господь мой и Бог мой. Он не может сказать, наш там, это общий Бог, там, он не думает об этом, не работает, душа не может в тот момент. Есть только Бог и я. Вот. И вот как бы на это время тогда происходит это общение личное. Бог пришел именно к тебе, к твоей душе, а не вообще там, к народу. Это другие пришествия, как было с Моисеем там прочее. И то выбирал одного Моисея на беседу, а остальным только показался в виде огня или столпа дыма. Поэтому это очень важная часть покаянного делания, богомыслия, и мы должны научаться и вводить в свою жизнь молитвенную это делание. Естественно, оно, как неизвестно, новое делание требует познаний, требует понуждения с нашей стороны, но зато оно будет и со своей стороны оказывать помощь и в сокрушении сердца, и во внимании, и в оживлении истин веры и дела спасения. Потому что они-то нас из книг, из отвлеченных понятий, правильных, которых, может быть, и любили, и лобезали даже губами, устами своими, становятся для нас живыми, осязаемыми вещами. Они в нашей душе живы, они оказывают реальное свое воздействие. И от этого мы еще больше удостоверяемся, что учение святых отцов – это учение жизни, записанное буквами. Это не просто что-то такое отвлеченное, это реальная жизнь, которую они просто изложили на человеческом языке в своих книгах, чтобы донести до нас. Никакой другой цели святые отцы не ставили, как только научить нас спасению. И затем у подвижника покаяния как бы есть 8 созерцаний. То есть должны появиться 8 созерцаний. Это уже очень высокий уровень, и мы говорим о нем более как о перспективе, чем о сегодняшнем реальном переживании этих. Но хотя бы, когда мы ставим перспективу, то мы всегда будем смиряться. То есть мы должны ставить всегда планку как бы своего достижения выше, чтобы всегда смиряться перед тем, что имели отцы. И как бы мы ни росли духовно, у нас эта планка всегда будет выше нас, и поэтому мы будем всегда смиренно перед отцами ходить. И вот и святые отцы утверждают, что есть 8 главных предметов созерцания. Первый – это Бог, невидимый и безвидный, безначальный и несозданный, причина всего сущего, троичное, единое, пресущественное божество. Конечно же, Бог безграничен, бесконечен, и эти слова не объемлют, это просто для нашей немощи. Потому что когда мы говорим «Бог безграничен, бесконечен, всемогущ», мы говорим это только себе. Мы не описываем этого Бога на самом деле, потому что его описать невозможно ничем и никак. Но как-то для себя какие-то границы поставить безграничного мы можем такими словами, чтобы смириться и как бы осознать, что вот мы с каким великим имеем дело. Это как бы ради нашей немощи. Но это ни в коем случае не есть точное описание Бога. Его не можно описать. Это начало всякой жизни, это самый источник жизни, который никогда никем был, не создавался, а он всегда был, и это непостижимо. Поэтому постичь его невозможно. Но его можно переживать. Его можно созерцать. И вот это переживание, созерцание Бога, оно может быть по-разному. Это кому как Дух Божий даст как бы конкретно в своем опыте переживать. Но в любом случае мы как бы наполняемся и ведение о Боге, и ощущение вот Его присутствия, и каких-то Его благих от Него, и разумений, и постижений, и просто вот радость от пребывания своим Богом, который, мы тогда понимаем, он ничем не заменим и никем не заменим. И никто, ничто не может его заменить. До этого познания нас могут обмануть бесы. Они могут дать нам под видом благодати свое бесовское действие. И оно настолько приятное, что люди могут покупаться. Но когда человек испытает истинное богообщение, хотя бы один раз, или созерцание Бога, он уже никогда не купится на подделку. Потому что у него есть опытное сравнение. Так вот, вкушение Бога – это настолько благое переживание, что уже никакие сладкие пилюли бесов, они будут с отвращением просто отрастать, потому что уже будет разуметь внутренний человек, что это страшная подделка. И это очень великое созерцание, его нельзя как духовный предмет изложить точно словами, пока остается только верить святым отцам и тем, кто это испытывал, что это есть и это должно быть. Что мы каким-то образом созерцаем необъятного, непостижимого, безграничного Бога. Ну, совсем грубо, если сказать по нашей немощи, то вот представьте, есть океан. Океан, конечно, ограничен. Это огромное водное пространство, и мы знаем просто уже, что он ограничен, и размеры имеет. Вот. Но когда мы непосредственно по своему человеческому масштабу подходим на берег океана, для нас он кажется безграничным. Мы не видим противоположного берега, и нам кажется, что эти массивы воды идут, и конца и края им нету. И вот представим, что нету действительно. Мы же можем своим воображением представить, что вот, допустим, есть такой океан, которого нет конца и края. Все пространство заполнено всей Вселенной вот этим океаном. Как мы можем его созерцать? Всего. Никак. Но, тем не менее, мы стоим на берегу и созерцаем. Поэтому можно созерцая, не созерцать. И не созерцая, созерцать. Созерцаем только то, где мы стоим. И это справедливое истинное созерцание. Мы можем нырнуть в океан, покупаться, ощутить приятность, прохладу воды. Вот, как она наша. Да? Это чувственное переживание. Ну, просто для, как подобие сравнить. И мы пообщались с океаном. На самом деле, мы его, конечно, не могли ни объять, ни весь проплыть, ни, ну, что это невозможно. Он бесконечен. Но, тем не менее, для нас произошло живое общение с этим океаном. Так вот, так, если это принести на Бога, так и бывает тоже. Мы соприкасаемся к Божеству, мы что-то видим, что-то переживаем, чему-то радуемся, чем-то наполняемся, приобщаемся к жизни, энергии, значит, Божества, но все равно бездна его остается для нас недостижимой, и вечности не хватит, чтобы постигнуть. Поэтому вот этот как бы процесс неостановим. Богопознание, богомыслие, созерцание. Но здесь, через покаяние, мы закладываем самые вот первоначальные ступеньки этого правильного процесса, чтобы в вечности уже он у нас пошел. Расцвел. Вторым созерцанием является чин и состояние умных сил. То есть, ну, ангельские силы, нам более известно слово ангелы, но святые сейчас называют умными силами, потому что они духовные и называются умами. То есть, и вот можно сравнить с нашим умом человеческим. Так вот, состояние нашего ума – это состояние примерно равное ангелам. То есть, именно по природному качеству своему. То есть, у них нет такой вот грубой телесности, как у нас, вещественности. Поэтому они называются бесплотными, невещественными духами и умами. Так вот, это уже тварная часть созерцания. Да? То есть, мы уже созерцаем Богом созданную тварь. И они являются вторичным светом. То есть они отражают Божий свет, и мы как бы Бога познаем, но уже через его великие вот творения ангельских миров. Третий – составление видимых вещей. Вот то, чем занимается наука естествоиспытательная. Она занимается рассмотрением видимых вещей. Но откуда она идет? Она занимается рассмотрением через опыт, через прощупывание, через анализ, через разложение. Берут, например, лягушку, изучают ее, разрезают на части, рассматривают ее содержание, потом прикладывают электрический ток к лапкам, а те дергаются, и начинают из этого делать всякие выводы. Чаще все ложное, конечно. Потому что жизни уже нет. Мертвая лягушка – это уже не живая. Поэтому изучить живую лягушку по мертвой невозможно. Да, строение там, то, но жизнь изучить невозможно. Совершенно иначе идет познание от Бога. Бог показывает нам свои вот все созданные видимые вещи, твари, не через анализ, не через рассудочное рассмотрение, а как бы суть вещей и явлений. Мы как бы с другой стороны заходим и видим, понимаем все эти совершенно иначе. Мы видим, как на самом деле вот Бог создал их, что они себя представляют, значит, и нам не нужно разрезать тысячи лягушек, чтобы узнать, что такое лягушка, например. Или изучать там всю жизнь пчелу, что она, как она и где-то, и все это наблюдать множество раз за жизнью пчел, да, чтобы понять, что такое пчела. Мы видим, вот как бы Бог создал пчелу, вот что Он хотел, вот что Он создал. Со стороны Бога. Он нам дает это воззрение. И так любой видимый предмет, куда наш ум благодати Божией направляется, мы видим суть, сущность этой вещи. И тогда начинаем понимать, как Адам давал имена животным, скотам, птицам, потому что он видел эту суть, он как бы в имени ее выражал. И Бог принимал это, потому что это было точно. Четвертый – домостроительное снишествие слова. Здесь слово с большой буквы «Бог, Сын Божий» часто именуется синоптиками «Бог Слово». И вот это домостроительное снишествие слова включает все в себя. Все, что связано с пришествием в мир Спасителя. От его первого до второго пришествия заканчивается страшным судом. Все. Человек созерцает духовно, как бы все это домостроительство Божие. Все, что Господь делал. Пятый – всеобщее воскресение. Это особое зрение этой картины всеобщего воскресения, которая, конечно, будет единственный раз за всю вечность происходить, и это, конечно, незабываемое и уму непостижимое для нас сейчас действие Бога. Шестое – страшное второе Христово пришествие, парусия. То есть, и это особый вид созерцания. Седьмой – вечная мука. Да. Вот мы поставили на нашем сайте «Голоса из ада». Вот это можно, сказать, отталкиваясь от этого, как бы и другие всякие упоминания, какие только есть. Мы читаем там снова Ивана Мечанинова, да, о смерти. Да, и везде есть упоминания об этом. Вот если это все собрать воедино, то это уже та база, которая помогает нам обратиться вот к этому созерцанию страшных мук. Но здесь мы опять-таки идем не через знания по крупицам собранные, а непосредственно созерцаем это от Бога. И тогда вот мозаика тех познаний, она вся укладывается четко и ясно вот через это созерцание. И для нас уже это становится не предметом лишь веры, а живым реальным переживанием, что это правда, мука есть. И дай Бог нам избежать ее. И восьмое созерцание – это Царство Небесное. По всем своей славе, красоте, благолепии, как оно составлено, из каких частей состоит и все остальное. Это тоже созерцается. Это не мечтательные картинки и уже не глазами зримые, а именно видение ума, благодатное созерцание чистого, благодатного ума. Поэтому да сподобите нас Господь прийти от, через созерцание своих грехов, своей немощи, своей погибели к созерцанию Царства Небесного и войти туда Его милостью и благодатью. Аминь.